Только это был не воздух, конечно. Наши мысли пытались найти противодействие его силе. И это, неведомое, врезалось в нас. Тогда как над сознанием остальных, худо-бедно, но спавших и не сопротивляющихся, это пронеслось, как ураган проносится над залегшим в песок, но валит с ног пытающегося устоять. Я догадываюсь, что из-за чего-то вроде этого тангары покинули Морию. Надо учиться борьбе, а главное постараться понять его природу. Ведь оно действует на нас, гномов, куда сильнее, чем на людей.
«Ты ошибаешься!»
– медленно проговорил Рогволд.
«Я тоже не забуду эту ночь до конца моих дней. И да хранит дух великого короля меня от подобного. Теперь ясно, почему отсюда ушли жители. Итак, что будем делать?»
Словно давно сдерживаемый паводок нашел, наконец, брешь в теле плотины. Так со всех сторон грянули возмущенные, перепуганные, растерянные возгласы и вопли людей. Фолка от неожиданности присел и даже зажал уши. Крики в первый момент оглушили его. Рогволду стоило немалых усилий хоть как-то утихомирить их. Фолка с удивлением и легким испугом взирал на искаженные злобой и животным страхом лица этих людей. В смелости и отваге которых он мог убедиться сам. Фолка с удивлением и легким испугом взирал на искаженные злобой и животным страхом лица этих людей, в смелости и отваге которых он мог убедиться сам.
«Дело ясное!»
– брызгая слюной, говорил Иг.
«Нет! Пусть здесь кто хочет остается, а я ухожу! Нам тут делать нечего, окочуришься и не заметишь с этими гномьими вывертами! Мы подряжались идти до моря, и мы дошли!»
– орал Довбур.
«Мы можем драться, и мы дрались и готовы драться с кем угодно, но только с живым врагом, если только меч может достать его, а с этими подземными призраками, нет уж, благодарю покорно, наши клинки тут не годятся. Может, у почтенных гномов найдется нечто получше».
«Довбур прав!»
«Довбур дело говорит!»
Поддержали его несколько человек. Среди них были и Алан, и Виорт, и Ресвальд. Самые молодые, отчаянные и безбашенные изо всех. Мало-помалу они разделились на две группы. Люди на одной стороне, гномы на другой. И посредине растерянный, испуганный хоббит и мрачный, спокойный, необычайно прямой и строгий Торин. Он, казалось, не слышал злобных криков своих недавних товарищей, не видел, как отяжелели взгляды гномов, и руки их мало-помалу стали подбираться к оружию. Особенно после того, как Гердень крикнул, что не намерен погибать за гномье золото. Неизвестно еще кем и как добытое.
«Хорош орать!»
Возвысил меж тем голос Грольф.
«Собирай мешки и по седлам! Нечего нам тут делать! И вам, гномам, тоже! Уйдем вместе, если хотите!»
Рогволд молча кусал губы. Его голова поникла. Пальцы стиснули рукоять меча. Хоббит бросил на ловчего умоляющий взгляд. У него оставалась последняя надежда на Рогволда. Меж тем люди и впрямь принялись увязывать свою поклажу, вытаскивая ее из фургонов. Торин по-прежнему невозмутимо молчал. Гномы начали удивленно переглядываться, видя его странное спокойствие. Меж тем Рогволд решительно вскинул голову и заговорил. Его голос переполняло холодное презрение.
«Гномы! Гномы! Пришли сюда не за золотом, почтенный Гердень, а следуя своей гномьей судьбе! И не нам подозревать их в корыстных помыслах. Подземелье — это их мир. И они не звали нас с собой. Но вот с тем, что на земле, обязаны сражаться мы. И неважно, каков будет наш враг, откуда он выйдет. Ибо если недра принадлежат гномам, то нам, людям, вся остальная земля. А кто же может оторвать поверхность от глубины? Дом от фундамента. Наш мир един, и то, что сегодня угрожает гномам, завтра обрушится на нас. И мы должны уметь противостоять ему. И позор нам, следопытам, если мы, которых и так никто не тащит вниз, бросим здесь друзей, с кем рубились плечом к плечу. Делайте, как знаете. Покрывайте себя позором без меня. Я останусь здесь даже один.
Рогволд умолк, вскинул голову и встал в один ряд с гномами. Люди напротив хмурились, чесали в затылках, отводили взгляды. Кто-то что-то бормотал, но лишь Иг стал возражать в открытую.
«Мы исходили с тобой немало лик, Рогволд, сын Мстара»,
— начал он.
«И не тебе упрекать меня в трусости. Но объясни мне, чем я должен сражаться с этим бледным ужасом? Чем, если я, никогда не показывающий в бою спину, не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, ни поднять меч, ни заслониться щитом при его приближении? Если холод смерти проникает до костей, и я чувствую, как жизнь вытекает из меня, словно вода из сита? И еще, с чего ты взял, что оно угрожает нашему миру? Это порождение глубин, где живут и царят гномы. От их возни в недрах и появилось это страшилище. Так кто же должен противостоять ему, мы или они? Ответь мне на это».
Иг мрачно усмехнулся и тяжело опустился на валявшийся под ногами мешок.
«Оно так и не смогло убить Торина и Фолка!»
Не отводя твердого взгляда от глаз Ига, заговорил Рогволд.
«Значит, ему можно противостоять. Что же до того, откуда я знаю, что оно угрожает и нашему миру? То посмотри вокруг. Разве эти брошенные дома и зарастающие пашни не есть ответ?»
Среди людей прокатился неясный гул, не то одобрение, не то удивление, и Фолка понял, что их решимость уходить поколеблена.
«Мы теряем время»,
— просто и буднично сказал Торин.
«Тангарам пора идти к воротам. Людям разбивать лагерь. Если, конечно, кто-нибудь захочет остаться. Но все остаться и так не смогут. Как ни крути, но первая часть нашего пути позади. И нам пора отсылать известия в Анумиас, как и было договорено с наместником. Вы, люди, сами решите, кому ехать в столицу, а мы пока уложим наши заплечные мешки».
Торин, не оглядываясь, зашагал к фургону. За ним молча потянулись гномы. Люди же вновь сбились в тесный кружок, вновь раздались их встревоженные голоса, но теперь в них все больше и больше слышался стыд. Спустя некоторое время Фолка увидел, что Довбур и Иг седлают себе четырех коней и подвязывают седельные суммы. Рогволд, примостившись на плоском камне в стороне, что-то быстро писал на листке желтоватого пергамента. Остальные люди стояли вокруг отъезжающих. Немного погодя к ним подошли и гномы. Простились спокойно и сурово, без лишних слов и долгих напутствий. Гонцы должны были передать наместнику послание и рассказать обо всем, что произошло в дороге. Они собирались двинуться на север не южным трактом, а напрямик, через опустевшую Острону, и затем выйти на западный тракт в нескольких днях пути к востоку от Пригорья. Всадники в последний раз прощально вскинули руки. Копыта ударили в пыль, и спустя несколько минут фигурки наездников скрылись за зеленью одичавших садов. Спустя 3 недели весть должна была достичь столицы Северного Королевства. Остаток дня прошел в беспрерывных хлопотах. Следопыты подыскали себе укромное местечко в небольшом овраге, где стояло несколько старых, но еще крепких сараев, и решили приспособить их под жилье. Гномы переложили вещи в заплечные мешки, извлекли с самого дна фургонов долго лежавший там без дела горный инструмент. Заготавливались факелы, не были забыты длинные и тонкие веревки, чтобы тянуть за собой, когда идешь по темному подземному лабиринту, а также, на крайний случай, и изрядные куски белого известняка, которым можно было поставить знак на стене. Добрых 2/3 провианта перекочевало в гномьи мешки. Рассчитывать на то, что удастся разыскать какое-то пропитание внизу, не приходилось. Малыш упорно не желал расставаться с пузатым пивным бочонком и долго примеривался, явно собираясь прихватить его с собой. Торин долго пытался урезонить друга, однако потом плюнул в сердцах и ушел, заявив малышу, что тот, конечно, может брать что угодно, если охота таскать тяжести, а пиво все равно испортится. Маленький гном огрызнулся, что он его быстрее выпьет, и даже попытался смастерить из ремней обвязки для бочонка, но в конце концов, повздыхав, оставил пиво в фургоне. Среди всей этой суеты и беготни, торопливых, сбивчивых сборов и поисков, совсем было потерялся Фолка, сын Хемфаста, сидевший, понурив голову, подле своего небольшого мешка.